Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 59-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Многие, подобно Крису, присутствовали на этих чтениях впервые. Иные же бывали здесь и раньше, но каждый раз они открывали для себя новые грани смысла в услышанном, а потому испытывали не меньшую радость, чем в первый день. Крис почувствовал, что приближается самый важный момент этого мероприятия. Многие из чтецов и раньше испытывали радость от одобрительных слов Господа, хотя разве можно привыкнуть к тому, что великий Бог говорит тебе «Хорошо, добрый и верный раб». Но тут на подиум вступил мальчик. Крис сразу понял, что он впервые оказался на небесной сцене. Судя по всему, он здесь тоже совсем недавно. Он держал в руках сочинение, которое написал в 3-м классе. Удивительно, листок из школьной тетрадки в линеечку выглядел торжественно. Дешевая бумага преобразилась в небесный пергамент, не подверженный тлену. Ангел, исполнявший роль ведущего, поднял руку и объявил, что это сочинение на тему «Тот, кого я люблю». Дети сдали работы на проверку, а потом должны были прочесть их перед всем классом. Вдруг прямо в небе появилась картинка, словно кто-то разместил в воздухе огромный экран. Собравшиеся увидели учительницу с озабоченным, но не сердитым выражением на лице. Она просматривала работу Джеффри. «Ты, наверное, не понял задание», — говорила она, обращаясь к мальчику. «Надо было описать настоящего, живого человека, а не придуманное лицо». Джеффри, тот, что на экране, удивленно ответил: «Христос настоящий и живой». Учительница терпеливо объяснила, что на следующей неделе задание будет написать о Деде Морозе, Питере Пенне или любом другом литературном герое, так что Джеффри может приберечь свои мысли о Христе до следующего раза. Но Джеффри возразил, сказав, что Христос – его самый лучший друг. За этим последовал разговор в кабинете директора. Сам Джеффри не имел ни малейшего понятия о том, что подобный разговор имел место. Учительница с директором говорили о разделении церкви и государства и о том, что Союз гражданских свобод Америки очень ревностно следит за этим вопросом. Оба считали, что школа может оказаться в весьма щекотливой ситуации. Директор подвел итог обсуждения. «Поставьте ему положительную оценку, но в классе зачитывать такое сочинение не надо». На следующий день все ученики зачитали свои работы, но когда очередь дошла до Джеффри, прозвенел звонок, и урок пришлось закончить. Небесный экран погас, изображение растворилось, и все глаза обратились к подиуму. Ангел-ведущий объявил: «Наконец-то настало время прослушать, что же написал Джеффри в своем сочинении». Мальчик откашлялся с гордостью и смущением, поднял глаза на зал, вновь опустил их на листочек в линеечку, расправил уголок. «Тот, кого я люблю, Джеффри Монтгомери», — объявил он наконец своим звонким голоском и просиял искренней детской улыбкой. «Я люблю Христа. Мы с Ним самые лучшие друзья. Когда я подарил свой любимый грузовик Джиму, когда Джим заболел, Христос очень обрадовался. Он всегда радуется, если я делаю что-то хорошее. Но он очень огорчается, когда я не слушаюсь маму и папу, или когда дерусь с Майком, а еще, если я жадничаю и не даю Мелиссе откусить мое пирожное. А вообще, я очень много делал плохого, и потому он умер, чтобы освободить меня от наказания. Но он все равно жив, и мы каждый день разговариваем. Я рассказываю ему, что было в школе и как я себя вел, и о чем мы болтали на перемене с Томом или Эдди, а он мне отвечает тихим-тихим голосом, так что никто, кроме меня, не может его слышать. А если читаю Библию, то он будет говорить громко, и все догадаются, что он говорит. Мама мне сказала, что однажды я попаду в Царствие Небесное, где живет Христос. Вы тоже сможете попасть туда, если попросите у Него прощения за все, что сделали в жизни плохого. Он очень добрый и обязательно простит вам все-все. У меня есть много друзей, например, Джим и Эдди, а еще Боб, Том и Джереми. И еще Сэм из второго класса. И даже Мелисса мне друг, хоть и наябедничала про пирожные. Майк тоже мне друг, только мы деремся часто. Но Христос все-таки мне самый лучший друг. Вы тоже можете с ним подружиться, он такой хороший, вы его тоже обязательно полюбите. Крис ощутил невероятное тепло, нежность, доброту, накатившие на него огромной всепоглощающей волной. У него закружилась голова, и он чуть не упал от невероятного блаженства. Крис обернулся на Зиора. Что это было? Что случилось? Все взоры обратились ко престолу небесному. Великий слушатель смотрел на маленького Джеффри взглядом, полным любви, и волна этой любви разошлась по всему залу, как круги по воде. Господь поднялся с престола и соединил ладони, поднимая новую волну, волну громоподобных аплодисментов. Почва задрожала у всех под ногами, земля и небо сотрясались с огромной силой, словно под мощными порывами ветра. Ангелы и люди присоединились к божественным аплодисментам. И вдруг весь этот радостный гул, как молнией, пронзило голосом, от которого снова сотряслись земля и небо. «Прекрасно написано, Джеффри, сын мой!» Люди стали покидать зал. Крис последовал за всеми. Никто не хотел мешать сокровенному и очень личному общению Спасителя и Спасенного, которое последовало. О чем пойдет разговор, куда отправятся собеседники рука об руку, что будут делать, все это должно было остаться между ними. И если Джеффри расскажет обо всем своим товарищам, так только потому, что не сможет скрыть переполняющую его радость от друзей и близких, ибо та радость, которую люди испытывают на земле от общения со Всевышним, меркнет по сравнению с тем, что испытывают люди на небесах. Покидая зал, Крис оглянулся, чтобы еще раз увидеть глаза мальчика, светившиеся радостью и изумлением. Те ощущения, которые Джеффри принимал на земле за тихий голос, здесь на небесах разлились морем разливанным. Мальчик и Бог шагали вместе, и искренний детский смех сливался с глубоким смехом Ветхого днями. Крис чувствовал, что переполняющая его сейчас радость исходила не только от этого чистого ребенка, но от Господа. То наслаждение, которое человек может испытать в Господе, сможет померкнуть лишь в сравнении с наслаждением, которое испытывает сам Господь от общения с человеком. Крис также решил, что если атмосфера на Земле состоит из кислорода и азота, а в преисподней из серы и кислотных испарений, то атмосфера небес состоит из радости и наслаждений. Джейк сидел рядом с маленьким Крисом и наблюдал за восторгом в его глазах больше, чем за игрой. Баскетбол, конечно, отличный спорт, но когда твоя команда проигрывает в 25 очков, радости он приносит мало. Джейк давно обещал сводить Криса на баскетбол, но только сейчас смог сдержать обещание. Маленький Крис светился, как начищенный пятак, не переставал восхищаться каждым броском, даже самым простецким, который был по плечу даже новичку. Такой искренний детский восторг. Джейк попытался вспомнить, когда последний раз он был способен так радоваться жизни. Да, давненько это было. С тех пор он стал реальнее, а может, циничнее смотреть на вещи.
«Дядя Джейк, как думаешь, мой папа видел этот бросок? Я уверен, Христос разрешает людям смотреть с небес, что происходит здесь, на земле. Что за бросок?»
«Да-да, шикарный. Джейк даже не видел, что происходило на площадке. Бедный малыш, совсем оторвался от действительности. Но так, может, и лучше. Что хорошего в этой действительности?» Когда-то он сиживал здесь, в этом секторе, вместе с Доком и Крисом, и маленький Крис нередко приходил с ними. Теперь их сидело двое — маленький Крис и дядя Джейк. До конца игры оставалось 5 минут, и никакого просвета для орегонской команды. Джейк заерзал на месте. «Послушай, дружище, у меня идея. Если мы смоемся отсюда пораньше, мы, во-первых, избежим столпотворения и пробки, а во-вторых, у нас будет время заглянуть к весельчаку Лу и выпить по молочному коктейлю. Что скажешь?»
Крис просиял так, как будто ему предложили поездку в Диснейленд.
«Молочный коктейль! Побежали, дядя Джейк!»
По дороге на стадион они поели прямо в машине, заехали в Макдональдс и купили по гамбургеру с жареной картошкой и по минералке на вынос, но обещанного коктейля мальчик тогда не получил. Джейк сознательно заказал Крису только водичку, потому что пожалел новые чехлы в салоне своего Ford Mustang. Пусть пьет коктейль за столиком у весельчака Лу. Мистер Чанг все вытрет. Джейк шел по проходу, держа Криса за руку. Они спустились с трибуны, прошли через забитую до отказа стоянку, точнее, перебежали ее под моросящим дождем. Для мальчугана это было не меньшим приключением, чем сама игра. Джейк по своему обыкновению решил сэкономить и припарковал машину прямо на газоне, рядом со съездом на шоссе. Это было его любимое место. Оно всегда было свободно, поскольку никому и в голову не приходило ставить сюда машину. Джейк с гордостью говорил, что только у журналиста хватает наглости на такой трюк.
Он даже специально оставлял на лобовом стекле свое журналистское удостоверение на случай, если вдруг какой-нибудь бдительный полицейский захочет выписать ему штраф за незаконную стоянку. Джейк тешил себя мыслью, что, увидев этот пропуск, сотрудник правопорядка поймет, что журналист здесь на задании и вынужден был бросить автомобиль где попало в интересах какого-нибудь чрезвычайно важного журналистского расследования. Многие подвергали сомнению добрую волю со стороны полицейского, у которого тоже задание, план по штрафам выполнять надо. Тем не менее, Джейк упорно продолжал оставлять машину на газоне, и пока это сходило ему с рук. Джейка захватил мальчишеский восторг Криса, и они с азартом прыгали через поребрики, наперегонки бежали через улицу, срезали путь по мокрой траве. А вот и замаячил синий бок Форда Мустанга. Свободной рукой Джейк нащупал в кармане ключи от машины, но, доставая их, поскользнулся и, взмахнув рукой в поисках равновесия, выронил тяжелую связку в густую траву. Как назло, дождь припустил. «Беги к машине, я догоню!» Джейк махнул в сторону автомобиля, а сам присел на корточки и начал шарить в мокрой лебеде, в поисках злополучных ключей. Маленький Крис с улыбкой закивал и послушно побежал дальше, переваливаясь из стороны в сторону, как все люди с синдромом Дауна. Мальчик был уже метрах в 15 от машины, когда увидел, что дверца с пассажирской стороны открыта. Темная фигура в длинном плаще склонилась вглубь салона. Крис, как всегда, предположил лучшее. Кто-то, наверное, решил оказать дяде Джейку услугу, выключить забытые фары, вернуть взятую на время вещь или закрыть оставшуюся незапертой дверцу. Он весело поприветствовал незнакомца. «Эй, здрасте!» Человек в плаще вздрогнул и стукнулся головой о край салона. У него в руках было что-то, что он поспешно сунул в карман. Другой рукой он потянулся за пазуху. Дождь лил уже как из ведра, к тому же заметно стемнело, но Крису показалось, что он уже где-то видел этого человека. Знакомый незнакомец растерянно уставился на мальчика, раздумывая, как поступить. Джейк нащупал, наконец, связку ключей и уже с облегчением вздохнул, как вдруг услышал выстрел. Он бросился к машине. Сначала ему показалось, что маленький Крис убегает прочь в темноту, а на земле рядом с открытой передней дверцей осталась лежать неясная темная фигура. Но убегавший не очень-то походил на мальчика с синдромом Дауна. Скорее на спортсмена-профессионала. К тому же он был одет в длинный темный плащ. Это безмолвное, бездыханное тело на земле — это должно быть маленький Крис. Не помня себя от страха и моля, сам не зная кого, лишь бы все обошлось, Джейк пролетел оставшиеся 20 метров, не чувствуя под собою ног. Крис лежал навзничь без движения, и Джейк приготовился к худшему. В темноте под проливным дождем ничего нельзя было разобрать. Джейк склонился над ангельским лицом невинного ребенка, беспомощно распростертым на мокрой холодной траве. «Дядя Джейк, вы здесь? Здрасте!» «Крис, дружище, как ты?» Не дожидаясь ответа, Джейк приподнял его и затащил в машину. Несмотря на мглу и потоки воды, Джейк заметил свежую царапину на дверце своего Форд Мустанга. Кто-то поработал отмычкой, чтобы забраться внутрь. Джейк запрыгнул на водительское сиденье, мокрый насквозь. «Крис, малыш, ты точно в порядке? Он в тебя не попал? Он тебя ударил?» Для маленького Криса наступил его золотой момент. Он чувствовал себя, как у охотничьего костра, готовый поведать оживленным слушателям великую историю своего триумфа. Крис любую историю рассказывал торжественно и в мельчайших подробностях.
«Он оттолкнул меня. Я упал, но совсем не ушибся. Было совсем не больно. А потом я услышал треск, похожий на звук фейерверка, ну, который в Орегоне запрещен. И если хочешь их попускать, то надо ехать в соседний штат, где они разрешены. За них еще Кенни Олсон попал в переделку, потому что запустил, а в Орегоне нельзя. Ну и...
Я знаю, знаю, а дальше?
Ну а дальше я просто лежал в траве и старался не двигаться. Во-первых, я немного напугался, не сильно, но довольно прилично. А потом я услышал, как ты подбежал и начал кричать. Но я продолжал просто лежать, потому что по телевизору всегда говорят, что не надо двигаться, пока вы не убедитесь, что с вами все в порядке. А я не был уверен, что со мной все в порядке. Я увидел, как этот дядя ковыряется в твоей машине, но я не знал.
Когда Крис на второй круг рассказал свою историю, Джейк крепко прижал мальчика к себе, взъерошил ему короткие светлые волосы на макушке, шутливо нажал на кончик носа, бережно поправил край невероятно грязной курточки и аккуратно пристегнул ремнем безопасности. Потом включил свет и осмотрел салон. Вроде бы все было на месте. Кулек из Макдональдса с пустыми коробочками из-под картошки и одноразовыми пакетиками кетчупа. Магнитола не тронута. Вовремя они подоспели. Никакого ущерба, кроме царапины на дверце. Хотя Джейк похолодел. Он распахнул бардачок. Пистолета не было. Вор скрылся с заряженным нацистским Вальтером. Да, достал, но возникли кое-какие проблемы. Человек говорил, тяжело дыша, все еще не оправившись от быстрого бега. Какие проблемы? Голос его собеседника был вялый и усталый, как если бы его владелец мучился от головной боли и меньше всего на свете хотел знать о каких-либо проблемах. Пацан меня застукал. «Какой пацан?» «Да тот, уродец. Он его на игру возил. Там все и произошло. Конечно, было темно, и дождь был сильный. Может, он меня и не разглядел как следует. А может, и разглядел, кто его знает. А объект тебя видел?» «Нет, объект нет. Ты уверен?» 100%. Только пацан. Ну что теперь делать-то?» «На сегодня ты уже достаточно наделал. Головная боль явно усилилась. Я доложу начальству, посоветуемся. Пока оставь пацана. До поры до времени не трогай».
Прозвучала 59-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.